Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Мы продолжаем наши беседы по книге псалмов царя Давида. Мы будем читать псалом 16-й, который в надписании на славянском и на еврейском языке, он приписывается царю Давиду. И, скорее всего, этот псалом связан с тем периодом жизни царя Давида, когда его гнали и преследовали слуги царя Саула для того, чтобы погубить его. И Давид, который находился в таких стесненных обстоятельствах, он с мольбою обращался к Господу и просил суда Божия, дабы Господь рассудил между ним и царем Саулом, который несправедливо гнал его. Итак, мы читаем 16-й псалом, который озаглавлен как молитва Давида, и он начинается словами: «Услышь, Господи, правду мою, внемли воплю моему, прими мольбу мою из уст нелживых». И дословный перевод у нас будет приблизительно такой: молитва Давида: «Услышь, Господи, праведное, внемли моему стенанию, выслушай молитву мою не из лживых уст». То есть Давид обращается к Богу с некой собственной правдою, которую он имеет. Имеется в виду его правота в этом конфликте с царем Саулом, потому что Давид не злоумышлял против царя Саула ничего плохого. И даже в тех случаях, когда Саул оказывался в его руках, Давид ничего плохого против него не делал. И он просит Бога, чтобы тот внял воплю его. Вопль – это то, что вырывается из уставшего сердца, которая устала от той тревоги, которую оно переживает. «Прими мольбу из уст нелживых». Этим самым Давид подчеркивает, что и в отношениях с Богом, и в отношениях с царем Саулом он никогда не допускал себе элемент лжи или лицемерия. Тем более, совершенно бессмысленно во взаимоотношениях с Господом, который созерцает и наши мысли, и любое чувственное движение нашего сердца. И далее, второй стих, Давид требует суда Божия. «От твоего лица суд мне да изыдет, да возрят очи твои на правоту». Суд по-еврейски «дан» имеется в виду прежде всего приговор, который будет вынесен Божьим судом. И Давид требует этого приговора над собою. Он говорит: «Суд мне да изыдет, да возрят очи твои на правоту». То есть Господь, как правосудный судья, он может взвесить все «за» и «против» и вынести решение по поводу этой тяжбы между Давидом и царем Саулом. Собственно говоря, в таком вот библейском понимании, более широком, чем мирское, есть один судья – это Господь. И в Библии сказано, что суд – это дело Божие. Конечно, есть такое понятие, как церковный суд, об этом пишет апостол Павел. Потом были судьи в еврейском народе, но суд – это в любом случае это дело Божие. И судья человек, он должен как бы услышать божественный приговор. То есть не своим собственным суждением, тем более предвзятостью какой-то совершать судебный акт, а отталкиваясь от заповедей Божьих, выносить то или иное решение. И Давид как бы готов встать на суд Божий. Собственно говоря, мы, христиане, вот когда отходим ко сну, сон, как я часто объясняю, это образ смерти. Когда человек засыпает, в его сне как бы 1/10 от смерти, как говорили древние. И человек не уверен, что он проснется. Поэтому каждый вечер перед сном мы читаем молитвы покаянные, чтобы, если в эту ночь Господь нас заберет, мы бы предстали на его частный суд. Сначала именно частный суд происходит над человеком на 40-й день после смерти, а потом смогли бы выстоять и на страшном суде, окончательном суде. Поэтому в любом случае мы всегда как бы предстоим пред Господом, который испытывает наши сердца, и очи его взирают на правоту или неправоту нашу. И далее мы читаем третий стих. «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел от мыслей моих, не отступают уста мои». Вот здесь Давид говорит очень важные вещи о том, что от мыслей его не отступали уста его. То есть то, что он мыслил, чувствовал в сердце своем, то было и на устах его. То есть он не позволял себе в сердце иметь одно, а вот вслух говорить совсем другое. С другой стороны, вот эти слова «посетил меня ночью». Ночь – это символ как бы неких таких бедствий. Но, несмотря на все эти бедствия и переживания, Давид остается верным Богу и верным правде его, заповедям его. И мы можем переживать как бы некую такую ночь и днем, когда вокруг нас сгущаются силы зла, зло, которое исходит от них. И ночь, может быть, долгой ночью, когда мы постоянно подвергаемся нападкам со стороны сил зла. И находясь в таком состоянии, мы должны, конечно, проявлять упование на Бога. И готовность стать на суд Божий – это готовность как можно быстрее, чтобы развязка наступила. Вот такое желание испытывает человек, который устал от нападений против него. Этот псалом, как учат святые отцы, он является псалмом для всех людей, которые подвергаются нападкам, оскорблениям, клеветам, особенно когда это происходит со стороны своих же единокровных и единоверных. Потому что в этой ситуации конфликта с царем Саулом Давида гнали никакие не филистимляне, не Голиаф никакой, а израильтяне его гнали, евреи. И царь евреев Саул преследовал его. «В делах человеческих, по слову уст твоих, я сохранял себя от путей притеснителя». Посмотрим, какой возможный перевод вот этого сложного стиха. «В делах человеческих, по слову уст твоих, я соблюдал пути разрушителя». Что это может означать? Под делами человеческими в Писании обычно подразумевается привязанности человека к чему-то земному. По слову уст твоих, говорит Давид, я охранял себя от путей притеснителя, или, более близко к оригиналу, от путей разрушителя. Разрушитель – это дьявол, потому что все, что он несет, оно представляет опасность для всего бытийного, потому что лишенный благодати и творческого начала – это дух, берет повод от заповеди, как пишет апостол Павел, и искажает ее смысл. «Я охранял себя от путей притеснителя или от путей разрушителя», восклицает Давид, потому что дьявол силен разрушить каждую семью, каждый дом. Если эта семья, этот дом своим основанием имеют не камень веры в Иисуса Христа, а основаны на каком-то песке гедонистических настроений. Такой дом при первом ударе свирепости лукавого, он не устоит и будет опрокинут. И Давид умоляет Бога, чтобы он утвердил его в каждом его движении. «Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои», восклицает Давид. Мы все нуждаемся в том, чтобы Господь поддерживал нас в путях наших. И когда мы читаем о древних праведниках, что они ходили пред Богом, в некотором случае перевод синодальный дается неточно. Там иногда стоит приставка «эт», то есть имеется в виду «ходили с Богом». То есть самостоятельно они не могли бы совершать хождение в этом мире, не в смысле там инвалидности ног, а в смысле вот бесовской агрессии, которая была там, например, во времена Ноя, вот в случае с Ноем там сказано «ходил с Богом», потому что в тяжелые времена, как говорится, без Бога не до порога. Давид продолжает молиться: «К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня, Боже, преклони ухо твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость твою, Спаситель, уповающих на тебя от противящейся десницы твоей». То есть просишь, чтобы Господь явил милость свою по отношению к уповающих на него. «Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими». То есть здесь описывается некое такое сражение, противостояние между Давидом и многими его противниками и врагами, которые окружают его. Но характер описания этих враждебных сил не оставляет сомнений, что речь идет прежде всего о злых духов, которые действовали через этих людей. «На всяком шагу нашим ныне окружают нас», — восклицает Давид. «Они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытых». Ну, а то, что дьявол действительно действует как лев по отношению к нам, в Библии сказано, что дьявол, как рыкающий лев, ходит, ища кого бы ему поглотить. «Восстань, Господи, предупреди их», то есть опереди их, «низложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим, от людей рукою Твоей, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих. Сыновья их сыты, и оставляешь остаток детям, а я в правде буду взирать на лице Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». То есть Давид, прибегая к защите Господа, он говорит: «Боже, Ты же заботишься о моих врагах, Ты насыщаешь их детей, а что после этого остается, Ты даешь детям своим, то есть верующим в Тебя. Если Ты промышляешь, заботишься даже о врагах моих, то позаботься о мне». И вывод: «А я в правде буду взирать на лице Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Давайте посмотрим, как этот текст вот с 13 стиха и до конца, он будет звучать в дословном переводе. «Встань, Господи», по-славянски «воскресни», «опереди его, поставь его на колени». То есть речь идет как бы сначала о многих врагах, а по сути дела об одном, то есть дьяволе. «Встань, Господи, опереди его, поставь его на колени, дай душе его, дай душе моей избежать нечестивого. Твоего меча, людей Твоей руки, Господи, людей из бренного, их доля в жизни этой, и чтоб Твоим сокровенным Ты наполнил их чрево, чтоб насытились сыновья, и свой излишек оставили своим детям малым, а я в праведности, я буду Тебя лицезреть, наяву насыщаться Твоим образом». Тема образа Божия, который можно созерцать, она присутствует в псалмах Давида. Действительно, здесь он об этом говорит очень откровенно: «Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». И как я часто объясняю, Бог действует в этом мире как с сокрытием своего лика, образа, так и с открытием его. И когда Давид умоляет Господа: «Восстань, Господи, предупреди их», то есть «опереди их», он как бы умоляет Господа: «Не скрывай больше своего присутствия, помоги мне, ибо многие ополчились против меня». А мы точно знаем, что Саул, он не просто так проявлял гневливость по отношению к Давиду, а некий злой дух, который Господь попускал, чтобы он подходил к Саулу, он настраивал Саула против Давида. Поэтому брань с Саулом – это и брань с неким злым духом, который все время касался сердца этого царя, царя Саула. И этот псалом, как я уже сказал, он является псалмом очень важным для тех людей, которые переживают несправедливые гонения, неоправданные гонения. И когда нам тяжело, и мы чувствуем утеснение, особенно со стороны таких же людей, как и мы, например, какая-то группа верующих будет нами недовольна, или там почему-то там священник меняет отношение к нам. И вот в каждой такой ситуации, читая этот псалом, мы понимаем, что все-таки враг у нас один – это дьявол. Он может, конечно, подталкивать других людей, как бы провоцировать их и нас на конфликт. Но при уповании на Бога, когда мы требуем вмешательства Бога, Его справедливых судов, мы можем избежать и такой трудной ситуации. Будем читать псалмы Давида по Септуагинте, это греческий перевод. Это считается церковный перевод, и существует русский перевод Септуагинты, это издание Юнгерова, профессора, крупного ученого, библеиста, который жил до революции, и он осуществил перевод с греческого. Для нас этот перевод имеет огромное значение. Во-первых, он был создан аж в III веке до Рождества Христова, перевод Ветхого Завета. На русский язык перевод делался во второй половине XIX века, начало XX века. И именно с Септуагинты делался перевод славянской Библии. Поэтому мы как бы приближаемся к славянскому тексту в исследовании этого перевода. А по сравнению с ним, например, синодальный перевод, которым мы пользовались, он более эклектичен, потому что там перевод идет и с еврейского текста, и с септуагинты, и со славянского, и даже с латыни, с вульгаты блаженного Иеронима. А мы будем читать псалом, и в некоторых случаях, где что-то будет нам непонятно, мы будем смотреть еще дословный перевод с еврейского, как бы это звучало бы на еврейском языке при осуществлении дословного перевода. Итак, псалом 17-й. Надписание этого псалма в Септуагинте и в славянском одинаковое. В конец, вот это выражение «в конец», оно означает, как бы, некая часть смысла этого псалма относится к последним временам. Так объясняют святые отцы. «Отрока Господня Давида, который произнес Господу слова песни сей в день, в который избавил его Господь от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал». И дальше идет сам текст этого псалма. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, на которого я уповаю, защитник мой и рог спасения моего, заступник мой». Этот псалом помещен еще во второй книге царств, в 22 главе. И когда мы изучали книги царей, мы читали этот текст. А что могут означать вот эти слова «защитник мой» и «рог спасения моего», «заступник мой»? Вот что значит «рог спасения моего»? Как роги ветхозаветного жертвенника спасали невольных убийц от наказания, об этом мы можем прочитать в книге «Исход» 21:13-14, Третье царство 2:28, Лука 1:69. Так и Господь, Он является защитой для всех прибегающих к Нему со словами молитвы. возможный перевод с древнееврейского, и он сказал: «Люблю тебя, Господи, сила моя, Господь мой утес и крепость моя, и кто дает мне гибели избежать? Бог мой, а моя скала, в нем укрытие обретаю, мой щит и рог моего спасения, моя твердыня». То есть божественный рог, он как бы превознесен, и Господь как бы бодается против наших врагов, но это такая метафора. И действительно мы знаем, что в законе Божьем было написано, что человек, даже обвиняемый в тяжелом преступлении, он подбегал к жертвеннику и хватался за рог жертвенника, там были роги с четырех сторон, то его не могли побить камнями, даже взять на казнь. Священники должны были разобраться в этом вопросе. И когда как бы весь мир ополчился против нас, и нас обвиняют в страшных грехах, и требуют нашего наказания, мы прибегаем к Богу, и Он рог спасения нашего, заступник наш. Далее Давид восклицает хвалебную песнь. «А хвалебно призову Господа, и от врагов моих спасуся». Здесь он как бы указывает на то, что хвала Богу – это как некий бронежилет, который защищает человека от злоумышляющих против него. «Объяли меня болезни смертные, потоки беззакония смутили меня, болезни ада окружили меня, сети смерти встретили меня». Вот здесь, конечно, сложное выражение – болезни ада, и мы посмотрим, как это звучит по-еврейски, то есть с еврейского текста. «Муки преисподней окружили меня, меня упредили тенета смерти». То есть болезни ада – это как бы уже, живя на земле, человек переживает муки преисподней. «Сети смерти встретили меня». О чем здесь может говорить Давид? С одной стороны, он говорит: «Объяли меня болезни смертные, и потоки беззакония смутили меня, болезни ада окружили меня, сети смерти встретили меня». То есть он чувствует как бы и свою ответственность за то, что происходит, или он пытается понять, за какие грехи Господь попустил ему терпеть преследование от царя Саула, которое он терпит совершенно несправедливо, но он допускает, что, может быть, это связано с какими-то грехами. И он как бы переживает ад, еще живя на земле. Собственно говоря, ад, он, ад каждого из нас, он и созидается нашими поступками, которые мы творим в этой жизни. Как Клайв Льюис говорит, что ад – это дверь, которая запирается изнутри. И Давид хочет разобраться, почему вот эти проблемы в его жизни. «Но в моей скорби я призывал Господа и к Богу моему взывал. Он услышал из храма святого своего голос мой, и вопль к нему проник в уши его». Юнгеров обращает внимание на то, что вот, слово «проник», «вопль мой проник в уши его», на греческом языке имеется в виду будущее время, то есть проникнет. То есть он как бы начинает молитву с надеждой, что эти слова, они проникнут в уши Господа. Но можно перевести и как прошлое время, то есть уже проникли. И такое прочтение, оно тоже допустимо. Мы посмотрим, как будет с еврейского языка. «В моем утеснении я взывал Господу, и к моему Богу вопил, он слышал из своего чертога мой голос», то есть слышал, то есть уже слышал, «и мой вопль перед ним представал ему в услышание», то есть уже как бы он проникал в его сознание, в сознание Бога. И действительно, вот вопрос божественных обетований, вот здесь есть некая сложность, когда, например, в синодальном переводе Господь говорит Аврааму: «Я тебе отдам эту землю», а мы смотрим, как бы дословный перевод получается: «Я тебе уже отдал эту землю». То есть обетования Божьи, они непреложны. Если даже Господь говорит о будущем, это надо воспринимать как прошедшее. Потому что, когда Бог что-то нам обещает, мы уже как бы это имеем. Даже раньше нашего прошения. Почему? Потому что сказано, что Бог раньше нашей молитвы знает, в чем мы имеем нужду. То есть прежде нашего любого молитвенного прошения он уже проникает в наши проблемы. «И поколебалась, и затрепетала земля, и основания гор пошатнулись и подвинулись, ибо разгневался на них Бог». Вот здесь мы видим, как бы, значит, Давид находится в аде, объяли его болезни смертные, болезни ада. А Господь слышит его из храма святого своего. То есть, как будто бы ад и рай очень близки. Но это, конечно, связано с тем, что Господь объемлет и небо, и землю, и святая святых, и преисподнюю ада, то есть ничто не может укрыться от него. «Поднялся дым», 9 стих, «от гнева его, и огонь от лица его воспламенился, угли возгорелись от него». Это как бы действие Бога, которое как бы приводит в движение весь этот мир. «И наклонил он небеса, и сошел, и мрак под ногами его, и вошел на херувимов, и полетел, полетел на крыльях ветра, и мрак сделал покровом своим вокруг его скинии его, темная вода в облаках воздушных». Вот такое удивительное описание, как бы движение Бога через катаклизмы в мире природы. «От блистания пред ним прошли облака», то есть расступились, настолько ярко блистание Божие, «град и угли огненные, все отступает, и возгремел с неба Господь, и Вышний дал глаз свой. Послал стрелы и разогнал их», то есть врагов Давида, как видно из 18 стиха и следующих стихов. «Послал стрелы и разогнал их, и умножил молнии, и привел их в смятение, и явились источники вод, и открылись основания вселенной от гневного прещения Твоего, Господи, и от гневного дуновения Твоего». То есть открылись основания вселенной, то есть как бы до разделения атомов проникает глаз Божий, и эти основания, греки считали, что это именно атомы, из которых создано все, все это обнажается перед окриком Божьим, когда Господь вступается за своих избранных, за царя Давида, и вступается таким гневным дуновением уст своих. Об этом сокрушительном дуновении Божьем мы читаем и в Апокалипсисе, когда Христос убивает Антихриста дыханием уст своих. Если мы смотрим лицевой Апокалипсис, мы видим, что когда Христос дыханием уст убивает Антихриста, то из уст Христа исходит меч обоюдоострый, то есть заточенный с двух сторон, который указывает на Слово Божие, книги Ветхого и Нового Завета, потому что Слово Божие сокрушает Антихриста самим Словом Божиим. И далее мы читаем, он послал помощь. Это 17 стих. «С высоты и принял меня, взял меня из вод многих». Вот воды в некотором случае, особенно в псалмах Давида, они могут означать какие-то несчастья. Там воды дошли уже там, до гортани моей и так далее. То есть клевета, как разлитые мутные воды. Хотя воды означают и Слово Божие, это уже чистые воды. Кстати, ереси тоже означаются понятием вод. Мы видим, что когда церковь убегает в пустыню в апокалипсисе, то дракон пускает во след церкви, которая убегает в пустыню, источник воды. То есть это ереси всякие, которые должны будут нанести последний удар по гонимой церкви. Он послал помощь с высоты и принял меня, взял меня из вод многих, избавил меня от врагов моих сильных и от ненавидящих меня, которые были крепче меня. Конечно, демоны и бесы – это высокоорганизованные существа. Любой бес мог бы перевернуть целую планету, но они ограничены промыслами Божьими, и они ничего не могут делать самостоятельно, так как Господь в одинаковой мере контролирует и добро, и зло в этом мире, потому что Он управляет именно всем своим творением. И далее мы смотрим. «Они настигли меня в день бедствия моего». То есть вот эти враги, противники, эти воды мутные. «Но Господь был опорой моею и извел меня на простор, избавил меня, ибо Он благоволил ко мне». А что значит «Он благоволил ко мне»? В синодальном переводе «благоволит ко мне», здесь в прошлом времени в Септуагинте «благоволил ко мне». То есть Давид как бы говорит, что Господь и ранее благоволил ко мне и будет благоволить мне. Он не сомневается в помощи Божией, которая и ранее она была оказана ему. Посмотрим дословный перевод с еврейского. «И он вывел меня на простор, и меня он высвободил, ибо он ко мне благоволил». Здесь тоже прошлое время, как и в Септуагинте. А синодальный перевод предлагает нам именно как бы и благоволит настоящее время, имея в виду и будущее время. То есть одно прочтение как бы не исключает другое. «И воздаст мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих воздаст мне, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим». То есть Господь воздает нам по чистоте рук наших. А как же наши грехи? Если бы Господь воздавал бы нам по нашим грехам, то никто бы не устоял. В Библии сказано, что Господь даже в ангелах усматривает некие недостатки, тем более в человеках. «Ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим». То есть в своих религиозных взаимоотношениях с Богом, а слово «религия» означает «связь», Давид не допускал каких-то неправильных действий. «Ибо все суды его, в синодальном переводе слово «суды» переведено словом «заповеди». «Предо мной и от уставов его я не отступал». Кстати, с еврейского получается так же. «Ибо все суды его предо мною, и его законы я не слагал себя». То есть я не сбрасывал с себя иго заповедей Божьих, ибо иго есть благо, как Христос говорит. Иго мое есть благо. То есть заповедь дана не для смерти, а для жизни. Тогда немножко непонятно, откуда вы в синодальном переводе взяли слово «заповеди», если его нету в Септуагинте, нету в еврейском тексте. «Ибо все суды его предо мною», то есть я помню о них, «и от уставов его я не отступал». Буквально «уставы его не отступили от меня», вот так буквально с греческой септуагинты. «И буду непорочен пред ним, и сохранюсь от беззакония моего». Как важно, когда мы именно сохраняем свою непорочность пред Богом. И на славянском это читается как «и буду непорочен с ним». То есть, когда Господь с нами, это может обеспечить нам непорочность. Синодальный перевод «пред ним», а перевод блаженного Иеронима «и буду непорочен ему». То есть моя непорочность, она принадлежит ему, Богу, потому что он является источником чистоты и всякого целомудрия, и всякой непорочности. Давид переживает некий такой кризис, и поэтому для него важно придерживаться непорочности, потому что если ты переживаешь кризис и при этом продолжаешь грешить, то ты как бы роешь могилу для себя. «И буду непорочен пред ним, и сохранюсь от беззакония моего», то есть от собственного беззакония. А как же можно сохраниться от беззакония? Надо быть непорочным. То есть имеется в виду, я знаю беззакония мои, они предо мной выну. Но я не позволю, чтобы вот в эти критические моменты моей жизни они проявлялись. То есть очень важно как бы ограничивать себя в дурных наклонностях, у каждого свои какие-то дурные наклонности, чтобы они не господствовали над нами, особенно в тяжелые критические моменты нашей жизни. «И воздаст мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С праведным ты поступаешь праведно, и с мужем невинным по невинности его». То есть Господь как бы поступает с нами, исходя из того, как мы поступаем с Ним. То ли мы исполняем Его закон, то ли мы нарушаем Его закон. «С избранным будешь поступать, как с избранным, а лукавого не спровергнешь». А лукавого не спровергнешь. И в Фульгате, например, у блаженного Иеронима сказано: «С развратным сделаешься развратным». Такое понимание разделяет отчасти Зигабен. Имеется в виду, что грех порождает другой грех, наступает какая-то цепная реакция. «С избранным будешь поступать как избранным, а лукавого не спровергнешь». То есть, если лукавый, например, он уже как бы не спровергнут в своем лукавстве, то Господь как бы усилит это лукавство. «Ибо людей смиренных ты спасаешь, а очи гордых смиряешь. Ты вожжешь светильник мой, Господи, Боже мой, ты осветишь тьму мою». Вот это очень важное слово. Господь действительно проницает тьму нашу, когда Он приносит в нашу грешную душу свет своего откровения. «Ибо тобою я избавлен буду от искушений, и с Богом моим перейду через стену, Бог мой, непорочен путь его, слова Господни очищены», то есть от каких-то примесей, в них нет ничего человеческого. «Он защитник всех надеющихся на него». И вот святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский, когда он пишет о чистоте Слова Господня, он пишет, что вот Слово Божие, то есть Библия, это чистый источник воды. А Писание святых отцов, церкви, это тот же чистый источник, но уже с примесью человеческих представлений. А наше Писание, пишет Иоанн Кронштадтский, это уже только замутненные воды. Поэтому Слово Господне – это очищенные слова. Это как бы чистый источник, вот истины. Он, то есть Господь, защитник всех, надеющихся на Него. Почему? Ибо кто Бог, то есть кто судья, кроме Господа? Это можно прочитать с еврейского так. Ибо кто судья, кроме милосердного Господа? Или кто Бог, кроме Бога нашего? Кто судья, можно прочитать, кроме правосудного, то есть который всегда судит справедливо? Бог опоясует меня силою и сделал непорочным путь мой. Он укрепляет ноги мои, как оленя, и на высоте поставляет меня. Приучает руки мои к войне, сделал мышцы мои медным луком. То есть он участвует в брани, но прежде всего, да, мы знаем, что Давид был воин, и мы знаем, что он вел воина Господне, так говорится в книгах царей, но прежде всего он духовный ратоборец. Как апостол Павел пишет, наша брань не против крови и плоти, а против сил злобы поднебесной. Ты дал мне щит спасения твоего, а в Новом Завете говорится щит веры, то есть мы спасаемся верой. И десница твоя поддержала меня, и научение твое исправило меня совершенно, и вразумление твое научило меня. То есть Господь не просто нас защищает, Он нас образовывает, Он нас воспитывает, Он нас направляет по правильным стезям. Ты расширил шаги мои, и не ослабели ноги мои. Давайте посмотрим, как этот интересный стих звучит с еврейского оригинала. Здесь получится. Он уподобил мои ноги ланям, и на моих высотах он ставил меня. Ну, чтобы людям было более понятно, вот составители Септуагинта перевели так. Ты расширил шаги мои, и не ослабели ноги мои. А по-славянски это звучит: уширил еси стопы моя подо мною, и не изнемогости плесни мои. И в окончании этого псалма мы читаем: «Буду преследовать врагов моих, и настигну их, и не возвращуся, пока они не погибнут. Стесню их так, что они не смогут встать, падут под ногами моими. И ты опоясал меня силой на брань, низложил всех восстающих на меня под ноги мои. И показал мне хребет врагов моих, и ненавидящих меня истребил. Они вопияли, но не было спасающего, обращались ко Господу, но Он не услышал их». Вот в каком случае Господь не слышит гибнущих? Тогда, когда они сами являются виновниками своей собственной погибели. Господь уже не услышит их вопля. Или когда они смешали свои молитвы с беззаконной жизнью. так в день суда, как говорится в Новом Завете, многие будут говорить: «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли, не Твоим ли именем чудеса творили?» А Христос скажет им: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть они совмещали свою религиозную жизнь с греховными делами и не имели сокрушения в этих греховных делах и поступках. Давид тоже совместил грех прелюбодеяния с грехом убийства, но Давид раскаялся в этом своем состоянии, и мы имеем целую серию его покаянных псалмов, которые являются подтверждением этого. А те, которые не искали раскаяния и прощения в Боге и с Богом, а стали вопиять только в момент гибели, к ним именно относятся вот эти слова. Они вопияли, но не было спасающего. Обращались ко Господу, но Он не услышал их, потому что все это было уже поздно и излишне. «Развею их, как прах пред лицом ветра, счищу их, как уличную грязь». И далее, 44 стиха. «Избавишь меня от народного возмущения, поставишь меня главою народов. Народ, которого я не знал, послужил мне». О чем могут быть вот эти слова? Здесь, конечно, христологическая тема, потому что Христос – это тот, который был чудом воскресения избавлен от народного возмущения, толпы, которая кричала: «Распни, распни его», и он стал главою народов, многих народов, потому что под знаком креста преклонилась вся Римская империя. К Давиду эти слова никак нельзя отнести. Он был правителем только еврейского народа, а здесь говорится: «Избавишь меня от народного возмущения». Это можно отнести только к евреям. «Поставишь меня главою народов», ибо многие народы вошли в церковь, а Христос – глава церкви. «Народ, которого я не знал, а послужил мне». То есть придут такие дальние народы в церковь, о которых в одни земной жизни Христа никто не знал и не слыхал. «По слуху повиновался мне, а иноплеменники солгали мне». Что значит «по слуху повиновался мне»? То есть мы не видели Христа, мы только слышали о нем то, что написано в Евангелиях, то, что нам рассказывает церковь, но мы повинуемся. А иноплеменники, которые солгали ему, это язычники, которые верили во многих богов и не почитали единого истинного Бога. Иноплеменники одряхлели и уклонились от стезей своих. А как язычники могут уклониться от стезей своих? Если они уклонятся от своих стезей, то и слава Богу, потому что их стези, они неправильные стези. Имеется в виду, что у язычников тоже есть элементы представления о морали, нравственности, как Павел говорит в послании к Римлянам: «Язычники, не имея закона, по природе законное дело, тем самым обнаружив, что закон написан в их сердцах». Они не только продолжают почитать идолов, они даже отступают от тех табу, запретов, которые как бы всеяны в их собственные сердца. И Юнгеров предлагает объяснение, то есть враждебные народы оказали притворное повиновение, а потом восстали на Давида, сами погибли и потеряли свою власть. Здесь делается Юнгером перенос на Давида, но я не думаю, что он абсолютно точен, а какими народами управлял Давид. Он отгонял эти народы чуждые, а под свой царский скипетр он никого не принимал. Это очевидно. И Давид восклицает: «Жив Господь и благословен Бог, и да будет превознесен Бог спасения моего». То есть он чествует Бога, как своего личного спасителя, потому что для него важно осознавать, что Бог, которому он служит, это Бог, который любит его, спасает его, заботится о нем. Бог, который воздаст за меня, то есть отомстит за меня, и покорил мне народы. Избавил меня от гневных врагов моих, от восстающих на меня, ты удалишь меня от мужа неправедного, ты избавляешь меня. Многие пророчества, которые относятся к Давиду, они относятся и ко Христу, который называется сыном Давидовым по плоти. «Посему я исповедуюсь тебе, Господи, среди народов, и буду петь твоему имени». По отношению к Христу, Христос как бы посредничает перед Богом Отцом за все народы, он хлопочет за них, как и сказано в Новом Завете, один ходатай, один посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. И последний стих этого псалма: прославляя спасение царя, то есть он будет петь Господу, прославляя спасение царя. Но если Давид сам царь, как он может петь Богу песнь, прославляя спасение царя? Какого царя? Грядущего царя, царя царей, Христа Иисуса, который умрет и воскреснет, умрет за наши грехи, воскреснет для нашего оправдания. Ты творишь милость помазаннику своему, Давиду, и семени его даже до века. А семя его – это Христос. И то, как Христос будет превознесен над всем творением, как Творец, это та реальность, которую Давид созерцает почти за 1000 лет до Рождества Христова, и в том числе в этом псалме.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.